Второй вклад. Так глупо, что о нем мне постоянно напоминает такой неанглийский цветок с названием, которое я и написать-то не знаю как. Можно спросить Эйба, но это не так важно. Каждый день считаю, сколько раскрывается бутонов. По правде говоря, они... Не улыбайся, пожалуйста. Немного напоминают шиповник у нас дома. По форме, во всяком случае, если забыть об их дивном цвете. Душу бы прозакладывало, только бы найти бархат или вельвет такого синевато-фиолетового оттенка. Надевала бы раз в году, в памяти тебе. Из-за них мне опять хочется закурить, но я не хочу. Мне сейчас надо быть жестокой, и я с нетерпением ждала этого момента. Итак, о нем, о мистере Вольфе. Меньше всего Дэн нравился мне здесь. Разумеется, не буквально здесь, в хижине, а в доме, вместе с Милдред и Эйбом. Этот идиотский бильярд, то, как они изображали один Миннесоту Фетца, другой Пола Ньюмана, вытрясая друг из друга 10 и 25-центовые монеты, и без конца спорили, сколько можно гонять шары по-английски.
Миннесота Фетц — прозвище американского актера Роска Арбекля, создавшего маску комика Толстяка. Пол Ньюман, американский актер, режиссер, продюсер, исполнял роли молодых героев, умеющих постоять за себя.
Эйб назначил меня подавать реплики в его поддержку, как страдалицу-шотландку, понимающую, что такое расовая дискриминация. Ты, небось, и не подозревал, что единственная стоящая вещь, созданная в этой чертовой стране, — косой удар по бильярдному шару. Голова Милдред в приоткрытой двери. «Люди, обедать!» Мрачная, в духе Эдуарда Робинсона, физиономия Эйба. «Обедать, обедать! С ума сошла! Он только что выставил меня на все, что у меня было!» Милдред смотрит на меня и возводит очи горе. «Когда же они повзрослеют? Мальчишки!» Вступает Эйб. «Беда с бабами, никакого воображения!» А Дэн стоит с Ким в руке, наблюдает, мурлычет про себя от удовольствия. «Правда здорово! Правда они замечательны!» А я всегда чувствовал, что на целое поколение, да нет, на 10 000 поколений отстаю от маленького кисло-сладкого Эйба. Первый рассказ о нем, то он более чем небрежный, когда Дэн впервые вез меня в Бел-Эйр, до сих пор помню отдельные куски. Потенциально великий сценарист, излечившийся алкоголик, знает всех на свете. Заработал кучу денег и т.д. и т.п. И главный смысл всего этого — если к концу дня ты не полюбишь его, как я, можешь топать домой пешком в полном одиночестве. Удивительно. Я никогда не слышала, чтобы он вот так выкладывался ради кого-то еще. А еще удивительнее, что он даже тогда так и не понял, что в этих вопросах я ужасно самостоятельная женщина. Тут у него, видно, шарики за ролики зацепились. И вот этот самый мой первый вечер в Бел-Эйре. Обед. Дэн сказал Эйбу, что он назвал не того режиссера в таком-то старом фильме, про который я и слыхом не слыхивала. Милдред поддержала Дэна. «Это не Крей, а вовсе не Джон, как его там, как считает Эйб». «У тебя маразм», — сказала Милдред. Дэн сказал, «спорим на $1000, что не Крей». Эйб не согласился, только по одной причине. «Не хочу, чтобы у тебя был предлог следующие 1.5 месяца кормить эту прелестную девочку одними гамбургерами, да еще и в грязных забегаловках». Повернулся ко мне, взял меня за руку своей небольшой пухлой рукой. «Дженни, наступил момент, когда надо объяснить вам пару-тройку вещей. Жена моя тупа настолько, что никто, кроме меня, жениться на ней не захотел. Что касается этого паршивого англичашки, вашего приятеля, он ест мой обед, потрошит мои мозги, обжуливает меня в бильярд и за моей спиной строит глазки моей жене. И вам он, конечно, про это не гугу. Я ему подыграла, сказала, что не понимаю, как он терпит такого квартиросъемщика. А он: «Так вы думаете, куда-нибудь еще в нашем городе его бы пустили?» Потом погрозил мне пальцем. «А вы знаете, что своей предыдущей пассии он пытался внушить, что его зовут сэр Беверли-Хиллз-Отель?» И тут же спросил: «И где, вы думаете, он покупает свои полотенца?» Потом посмотрел на Милдред и Дэна и, как ни в чем не бывало, произнес: «Так вот, как я и говорил, Ник Рэй взялся за эту картину, потому что...» Поначалу так оно все время и шло. Казалось даже, что Милдред и Дэн нарочно загоняют его в угол, чтобы Эйб предстал передо мной в роли ярмарочного медведя. Ну и ладно, он был веселый и милый, такой типичный остроумец еврей, душа компании. Но спектакль слишком затянулся. В конце концов, уважаемый мистер Вольф, кто это научил меня вглядываться в образный ряд местного арго? В эти вечно повторяющиеся упоминания о содомии, совокуплении, о том, как кого-то трахнули, а кого-то употребили, о расстановке кадров и очередности клёва, когда и с кем трахаться, да? И что нельзя смотреть на всех вокруг, как на проституток, и при этом надеяться, что создаваемое здесь искусство не будет проституировано. И кто это сказал мне, что Эйб был бесконечно прав в тот день, когда распространялся о том, почему в старых фильмах столько сладких слюней?